Глава первая. Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Махкет. Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячего дыма, отчетливо слышны были из замычания коров и блеяния овец, разбиравшихся потесно, как соты слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана. Хаджи Мурат этот был знаменитый своими подвигами Наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Въехав в середину аула, Хаджи Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакли, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было. На крыше же, за свежесмазанной глиняной трубой, лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящимся рваном бешмете. Глаза старика без ресниц были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи Мурат проговорил обычное «салям алейкум» и открыл лицо.
«Алейкум селям!»
Улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата. И, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он, не торопясь, надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной крыше. И, одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной загорелой шее и, не переставая шамкать беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрит Хаджи Мурата, отстранив старика, заменил его. Хаджи Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет 15 мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.
«Беги в мечеть, зови отца!» — приказал ему старик и, опередив Хаджи Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю.
В то время как Хаджи Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки. «Приход твой к счастью», — сказала она, и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.
«Сыновья твои, да чтобы живы были», — ответил Хаджи Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.
Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене. Хаджи Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запихивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.
«Нихабар?»
— спросил Хаджи Мурат старика. «То есть, что нового?»
«Хабар и ок! Нет нового!»
— отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи Мурата своими красными безжизненными глазами.
«Я на пчельнике живу. Нынче только пришел сына проведать. Он знает».
Хаджи Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает, и что нужно было знать Хаджи Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.
«Хорошего нового ничего нет», — заговорил старик. «Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. Орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мечицких сена сожгли, разделись их лицо», — злобно прохрипел старик. Вошел Мюрит Хаджимурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как и Хаджимурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджимурата. «Он кто?» — спросил старик у Хаджимурата, указывая на вошедшего. «Мюрит мой, Элдар ему имя», — сказал Хаджимурат. «Хорошо», — сказал старик и указал Элдару место на войлоке подле Хаджимурата. Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат. Одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджимурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги. Дверь скрипнула, и вошел хозяин. Хозяин сакли, Садо, был человек лет 40, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у 15-летнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно небритой, зарастающей черным волосом головы, старую истертую папаху и тотчас же сел против Хаджимурата на корточке. Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджимурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным. «У меня в доме», — сказал Садо, «моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо». Хаджимурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал, «Хорошо, теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрит пойдет, только проводника надо». «Брата Бату пошлю», — сказал Садо. «Позови Бату», — обратился он к сыну. Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и, быстро махая руками, вышел из сакли. Минут через 10 он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем, а в разлезающейся черной черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджимурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал. «Можешь свести моего мюрида к русским?» «Можно», — быстро-весело заговорил Бата. «Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет». «Все пообещает, да ничего не сделает. А я могу». «Ладно», — сказал Хаджимурат. «За труды получишь 3», — сказал он, выставляя 3 пальца. Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджимурату. Все в горах знают Хаджимурата, как он русских свиней бил. «Хорошо», — сказал Хаджимурат. «Веревка хороша длинная, а речь короткая». «Ну, молчать буду», — сказал Бата. «Где аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, 2 стога стоят. Знаешь?»
«Знаю».
«Там мои 3 конные меня ждут», — сказал Хаджимурат.
«Ай я!»
— кивая головой, говорил Бата.
«Спросишь хан Магому. Хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику». «К Воронцову, князю, можешь?»
«Сведу!»
«Свести и назад привести, можешь?»
«Можно!»
«Сведешь, вернешься в лес, и я там буду».
«Все сделаю», — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел. и еще человека в Гихи послать надо», — сказал Хаджи Мурат хозяину, когда Бата вышел. «В Гихах надо вот что», — начал было он, взявшись за один из хазарей черкески, но тотчас же опустил руки и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин. Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее недлинной, но толстой жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль. Такие же черные смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие. Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пельгиши, блины в масле, сыр, чурек, тонко раскатанный хлеб и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садо и Хаджи Мурат оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи Мурат достал один из хазарей черкески, вынул из него пулю, затыкавшую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку. «Сыну отдать», — сказал он, показывая записку. «Куда ответ?» — спросил Садо. «Тебе, а ты мне доставишь». «Будет сделано», — сказал Садо и переложил записку в хазарь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи Мурату таз. Хаджи Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз Хаджи Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца. Несмотря на то, что Хаджи Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб. «Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед. И много, и хорош», — сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджи Мурат ел его мед. «Спасибо», — сказал Хаджи Мурат и отстранился от еды. Элдару хотелось еще есть, но он так же, как и Мюршит, отодвинулся от стола и подал Хаджи Мурату таз и кумган. Садо знал, что, принимая Хаджи Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи Муратом было объявлено всем жителям Чечни под угрозой казни не принимать Хаджи Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя, кунака, хотя бы это стоило ему жизни. И он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно. «Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает», — повторил он Хаджи Мурату. Хаджи Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал: «Да получишь ты радость и жизнь». Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово. Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из Кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в Кунацкой.